Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, установления, уточнения этого миропонимания, которым мы должны быть вооружены с целью обретения собственного спасения, то есть вхождения в жизнь вечную, в Царство Божие, в Царство Небесное во Христе. В этой самой, наверное, серьезной для любого человека задаче в первую очередь мы обращаемся к Слову Божьему как откровению Божьему, прежде всего, разумеется, к текстам Священного Писания Ветхого и Нового Завета, а также не в последнюю очередь к священному преданию Церкви, которое выражено для нас вот в этой задаче в первую очередь в трудах и текстах святых отцов, имеющих богословское и аскетическое, отчасти в определенной степени и историческое содержание. И без чего, без кого, без святых отцов и их трудов, собственно говоря, и понимание Священного Писания как откровения Божьего было бы достаточно затрудненным. Вслед за разбором и разговором об апокалипсисе, откровении святого апостола Иоанна Богослова, которому мы посвятили фактически почти 40 передач, сюжетов наших горизонтов, мы в прошлый раз говорили о понятии правды, истины, о понятии правды Божией и о том, как вообще человеку, христианину, возможно, насколько возможно, и как, собственно говоря, быть этой правдой вооруженным, как жить поистине, что такое для человека, для человеческого, так сказать, общежития сама истина и сама правда, правда Божия, правда высшая. В принципе, разговор этот и не мог быть завершен в рамках одного только сюжета, потому что, ну, тема эта тоже, в общем-то, непростая, потому что, собственно говоря, сама категория правды, она фактически для каждого человека может восприниматься по-разному. То есть человек верующий, мы как христиане, безусловно, признаем и исповедуем наличие высшей правды, правды Божией, наряду с тем, что у человека, у представителей, ну, там, разных народов, культур, у отдельных людей может быть вообще свое понимание правды, своя, так сказать, правда, а люди, скажем так, неверующие или, ну, то, что называются там агностики, которые не знают, существует высшая правда или нет, они будут ориентироваться, безусловно, на понимание правды исключительно только в каком-то таком человеческом измерении. Характерно также то, о чем мы в прошлый раз тоже говорили, что вообще само понятие правды, следование правды может быть подчинено не просто знанию о том, что есть высшая правда, или, напротив, отрицанию того, что это высшая правда есть, а подчинено достаточно каким-то именно что человеческим в этическом плане узким идейным, идеологическим целям, И в таком случае правда вообще подвержена, может быть, любой трансформации этической, идейной, и взята на вооружение таких идеологий, которые вообще преследуют далеко не следование высшей правде, а напротив, следование каким-то правдам чисто человеческим, а то и имеющим узкий идейный, можно даже сказать, и там какой-то тоталитарный характер, которая ставит само понятие правды на самом деле на службу лжи, лжи как таковой. Часто сознательной, часто, по сути, оказывающейся сатанинской, служащей силам зла. Ну, ближайший пример, который мы приводили, это разного рода идеологии, типа там марксистской, например, революционной, когда сами же марксисты, ничтоже сумняшся, заявляли, что то, что выгодно, необходимо революции, то и этично, то и является правдой. Ну, или если понятие правды вообще в таком случае используется. Ну, и так далее, и тому подобное. В принципе, такой, можно сказать, своего рода человеческий релятивизм, такая эрозия вообще правды, она приводит часто к такой вполне, можно сказать, обычной ситуации, когда, ну, так можно несколько афористично выразиться. Обычный человек очень часто думает одно, говорит другое, а делает совершенно третье. И поди разбери, что на самом деле в таком случае для него правда. Ну, это, в принципе, неудивительно для человека, пораженного грехом, и для мира после грехопадения наших прародителей Адама и Евы, лежащего во зле. А задача же верующего человека, задача христианина действительно стараться осознать, что есть правда Божия, применительно к нам самим, ну, к нам, как конкретным людям, и стараться этой правде следовать, независимо от того, насколько она нам выгодна с точки зрения обыденной или невыгодна. То есть следовать истинности. А задача вообще церкви, что является гораздо еще более сложной, конечно, задачей, соборно стараться определять, что такое истинная правда, правда Божия в путях самой же церкви, исторических, общественных, общественно-политических, народных, там, взаимоотношений с государством, в том числе с властью как таковой, да, собственным народом, и соборно стараясь это как-то определять, собственно говоря, и направлять церковный корабль, а в таком случае и направлять жизнедеятельность значимой части народа, который вхож в ту или иную церковь, которая является, собственно говоря, собранием этой церкви, ну, определять и направлять эти пути, повторюсь, следование церковного корабля как богочеловеческого организма наиболее спасительным образом. Что ж, продолжим разговор на эти темы, продолжим говорить о том, что действительно такое правда высшая, правда Божия, и что для нас-то наиболее важно, как в современном мире, в современных условиях нам всем этой правде следовать. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
Но мы можем начать с того, что надо заметить, что все добро в мире, какое есть, вся правда, истина, она от Бога. Все зло от веры в себя. То есть добро от веры Богу, зло от веры себе, можно так сказать. И вся ложь от веры себе. Но мы в прошлый раз это подробно обсуждали, что единственный источник истины и любви, жизни и благодати – это Господь Бог, Пресвятая Троица и свет Иисуса Христа, свет истинной любви, жизни и благодати человек воспринимает своим духом верой. И единственная, в общем-то, главная или сущность свободы воли человека заключается в том, что он духом либо принимает эту истинную любовь, жизни благодать либо отвергает, и тогда он считает, что сам вот этот свет знания, свет жизни, свет истины – это он сам источник этого света, да, его собственный разум. И это как раз является актом неверия Богу. То есть он не верит Богу, потому что свет этот принимается только верой, он отвергает, он верит себе. И в этот момент этот разум превращается в разум тьму, который порождает исключительно ложь, а ложь порождает исключительно зло. То есть мы об этом говорили. И вот Бог, когда создавал мир и давал свободу волю разумным существам, он, конечно, предведал и знал, что люди и ангелы смогут использовать эту волю вопреки его воле, потому что Господь, как источник бытия, источник добра, в котором нет никакого зла, который всемогущ, всеведущий, как бы обладает абсолютной мудростью и даже чем-то настолько важным знанием, да, и такой мощью, которую мы даже представить себе не можем. И он сотворил мир совершенным. И если бы человек, который соединяет небо и землю, через которого содержание духа раскрывается в иерархии мироздания, если бы он не утратил веру в момент грехопадения, то мир был бы совершенным, не было бы смерти, не было бы страданий, не было бы лжи, не было бы тьмы, не было бы неправды, не было бы насилия, то мир развивался и по пути обожествления, по благодати, вот по этому пути божественной эволюции восходил бы к Богу. Но в связи с грехопадением сначала ангела высшего, потом ангелов, потом людей, содержание стало раскрываться духа не только Бога, не только человека, который верит Богу, но и содержание вот этого падшего духа, духа тьмы, оно тоже стало раскрываться в мироздании, тоже через людей. И природа людей сделалась падшей, и здесь добро смешалось со злом, истина с ложью. И, собственно, суть человеческой истории, о которой написал очень хорошо Лев Тихомиров, это обратное разделение добра и зла на Царствие Небесное и на ад. И что тут надо заметить, что Господь, вот, в принципе, создавая этот мир, он ясно, ну, я думаю, и многие святые об этом пишут, и апостол Павел, и в Евангелии написано, что наступит время, когда все, что Бог будет все во всем, без всякого насилия. Да и победил Христос сатану, когда осуществлял тайну домостроительства, спасения падшего человека не силою, не божественной властью, а правдой и судом, как пишут святые отцы. То есть Господь ожидает, что вот все эти ангелы падшие, люди, которые оказались во тьме неведения обмана, что они, испробуя всевозможные, так сказать, пути и способы существования, все возможности там зла, они добровольно должны прийти к истине, к Богу, к любви Его и добровольно стать вместилищем Святого Духа, чтобы Бог был все во всем. То есть можно сказать ясно, что просто невероятно, только для всемогущего Бога посильная задача, которую, ну, мы понимаем, что он решит, потому что иначе мы должны были бы допустить, что Бог не всемогущ, что он не способен любовью истинной привести все существа мироздания, которых он создал и которых он безусловно любит, потому что Бог есть любовь, к взаимной любви, к свету, к истине и без насилия, без лишения этих всех существ вот этой свободы воли. Но человек, поскольку мы живем вот в таком падшем мире, вот сказано опять святыми, всяк человек ложь. То есть человек, даже, ну, любой человек, даже святые, даже Макарий Великий, есть такая молитва, да, он молился, что в утренних молитвах, что «Господи, Боже, очисти меня грешного, яко никогда не сотворил благое пред Тобой». То есть даже великий Макарий ощущал свою греховность, потому что человек не в состоянии во всей чистоте исполнить волю Бога. И все это связано, можно сказать, ну, если мы, так сказать, научно-методологически или, так сказать, с точки зрения физики, это попробуем объяснить, что более может быть понятно современному человеку. Ведь вот Господь, когда создавал мир, Он создал не только мир духа, Он создал мир разума и мир сердца, то есть мир ощущений. И когда вот что-то, нечто существует, рождается, приходит в бытие, по крайней мере, разумное существо, там человек, то у него есть дух, этот дух содержит в себе разум, способный как раз воспринимать или отвергать божественный свет истины и любви Христова. Он содержит в себе вот наш, так сказать, бытовой, разумный, там, научный, вербальный разум, который действует законами логики, математики, но в этом разуме он не имеет желаний в себе. Если дух имеет в себе свободу воли, он либо принимает волю Бога, либо следует своей собственной воле вопреки воле Бога, он принимает свет Христов или считает, что он сам источник света. И сердце, оно как раз имеет в себе все желания, то в разуме никаких желаний нет и никаких нет критериев, что делать, а что не делать.
Вы имеете в виду вот дух в человеке в соотношении с разумом и сердцем?
Ну да.
А вообще отличие ума, разума от духа, ну в чем? Вот ведь, например, когда формировались определенные же понятия еще в первом тысячелетии, там в первой половине первого тысячелетия от Рождества Христова, известно, что, ну там на греческом языке в том числе, понятие «ум», ну, было синонимично понятию «дух». У некоторых святых отцов мы находим не только трехчастное понимание человеческой природы, деление на дух, душу и тело, а двухчастное на душу и тело. Поэтому, ну, вроде как да, все верно. Дух главенствует в человеке, но вы в своем суждении вообще, можно сказать, свободу выбора, возможность выбора в человеке свели именно к духу, определили, что именно дух в человеке за это отвечает. А получается, что в таком случае разум или ум, душа, сердце только следуют этому выбору, и что на выбор не влияют в этой определенной свободе человека, в том числе в свободе следовать воле Божией, искать духовного, или наоборот, следовать свободе для греха, но на самом деле в таком случае быть порабощенным грехом.
Да, вот я как раз разбирался вот эти механизмы, ну, как я их представляю, и более подробно описать, потому что святые отцы тоже пишут, что в человеке есть ум и разум. Ум – это созерцательная способность духа, это способность вот воспринимать этот свет божественный, это способность воспринимать абстрактное какое-то знание, это вот эти логосы божественные, то есть идеи божественные о всем сущем, видеть, так сказать, невидимое, да, содержание невидимого, вот этого духовного, а разум – это такой уже бытовой, который связан с пятью чувствами. Если ум связан с духом, то разум связан с информацией от пяти чувств, он ее анализирует логикой, там анализ и синтез, вот эти все технологии логически используют.
А позвольте уточнить, а вот между умом и разумом-то какая разница?
Между умом и разумом как раз разница в том, что ум, он связан с духом, он воспринимает высшие принципы, он способен абстрагироваться, а вот разум – это просто математический, так сказать, калькулятор. Он оперирует цифрами, словами, какими-то такими определениями научными.
А разум, он что, в отношении ума какая-то отдельная в человеке часть или свойство? Или, может быть, он часть ума?
Это часть ума, но это вот как раз нижняя часть ума, да, такая логическая, вербальная, и святые их очень четко разделяют. И мало того, они даже говорят, что если в человеке нет связи между высшим и низшим умом, он не способен мыслить абстракциями, он не способен, например, к математике или физике, к наукам, которые сводят все к высшему, к единому, к мышлению в иерархии, он не способен понимать смыслы, он вот способен понимать, классифицировать частные факты. И поэтому это объясняет такой феномен, что вот среди физиков там 85% верующих и среди математиков, потому что сама их умственная деятельность, она вынуждает все время задействовать высший ум. Она стремится к обобщениям, к пониманию сущности, к ведению многих фактов, к единству какому-то, единому, к иерархии понятий и смыслов. И тем самым она волей-неволей, занятие физикой, математикой, вот такими науками, оно волей-неволей активизирует духовный ум. А духовный ум, когда активизируется, он начинает видеть свет божественный. Ну, не так буквально, как в телевизоре, раз вспышка, да, но он начинает воспринимать вот эти логосы, божественные высшие смыслы, в том числе и факт существования Бога для такого человека становится как бы и очевидным. А вот, например, медики, биологи, там, наоборот, 5% верующих, потому что там нет вот этой задачи возведение к единому. Там есть как раз классификация разрозненных фактов, единые какие-то физические феномены, они их изучают, и нет вот в этих науках какого-то единства, да, единого там, единых принципов. Это как раз объясняет эти различия двух умов. То есть в идеале они должны работать вместе. И в идеале вот этот разум, научный разум, вот который мы, вот бытовой разум, он должен быть подчинен высшему духовному разуму. Тогда он может ответить на вопрос, что делать, зачем делать, для чего делать. А сам по себе нижний разум, он не может это сказать. Он может только исполнить чью-то волю. А волю он может исполнять только либо высшего разума, разума вот этого ума, который свойство духа созерцательного, либо сердца, которое ниже по иерархии находится, чем разум. И вот в том-то и дело, что, вот, например, у животных, чем они отличаются? У них нет свободы воли, у них нет вот этого духа, у них нет высшего ума. Они понимают все слова, они замечательно размышляют, есть очень умные животные, но у них нет свободы воли, их поведение полностью предопределено, детерминировано, потому что у них нет духа и нет высшего этого ума, да, есть только разум.
Но мы, знаете, на эту тему уже как-то говорили, по-моему, о животных. Вот, очевидно, все-таки разница какая-то есть между, скажем так, дикими животными, там... Скорее, действительно, действия, так сказать, больше детерминированные, их природы инстинктивные. Хотя иногда тоже не совсем бывает понятно, почему то или иное животное в той или иной ситуации действует по-разному. Например, медведь является одним из самых опасных хищников млекопитающих для человека. Но, допустим, при встрече с человеком где-нибудь в лесу или в тайге он может повести себя по-разному. Может испугаться сам и убежать, а может и напасть. От чего это зависит, очень, на самом деле, трудно понять или объяснить. Что касается домашних животных, питомцев, видимо, по той причине, что они плотно общаются с человеком, опекаемы человеком, их человек любит, они тоже оказываются способными к проявлениям, явными для человека любви. Причем, ну, нельзя сказать, что всегда эгоистичные. Масса примеров, когда животные оказывались способны, там собаки те же, пожертвовать фактически собой ради хозяина. А как же там инстинкт самосохранения тогда, который должен полностью, в общем-то, в таком случае определять все-таки способ бытия животного? Вот, человек, в свою очередь, привязываясь к своим питомцам, начинает их наделять какими-то чуть ли не человеческими чертами, можно сказать, очеловечивает. И таких примеров много. Может быть, здесь есть какая-то особая тайна промысла Божьего. Вот ведь очевидно же, что человек, восходя к Богу, он входит в область обожения. Он перерастает свои чисто человеческие природные свойства, в общем-то, выходит за их границы, становится Богом по благодати. Может быть, животное, в свою очередь, в отношении с человеком начинает выходить, перерастать свои только чисто животные, инстинктивные, природные свойства, ну, чему человек способствует. Может быть, в этом есть тоже какая-то своя особая тайна, промысла Божьего, смотрения Божьего, может быть, высшей правды Божьей. Вот, кстати говоря, вы, как владелец далеко не одной собаки, насколько я знаю, занимающийся, в общем-то, воспитанием такого рода питомцев, что вы можете вот по поводу этих моих мыслей высказать? И применительно к тому, что вы вот только недавно сказали, что животное, оно вроде как подчинено чисто инстинктивным движениям, и нет у него никакой свободы.
Нет, оно животное не только инстинктом подчинено, оно, у него есть разум, у него есть сердце, у него есть желания, эмоции, любовь в том числе, если это можно назвать, ну, на уровне животных, эта любовь проявляется вот так. Но меня всегда поражали, вот особенно немецкие овчарки, как, почему они так любят человека, насколько они благородны, насколько они преданы беззаветно. И даже, по-моему, Черчилль писал, что если вы там утром встаете, можете без кофеина начать день, можете там прощать все обиды, и там длинный такой перечень, описывает святого просто человека. Кажется, что человек это не может, и он пишет там в конце: вот если вы все это сделаете, то вы достигли уровня развития своей собаки. Вот. И меня это все время просто поражало, я не мог найти никакого просто ответа. А потом я прочитал, святые говорят, что Бог оставил падшему человечеству домашних животных, и он их, этих животных, оставил в том состоянии, практически, в каком эти все животные были в раю. Ну, ясно, там все ухудшилось, как-то изменилось, но вот эти домашние животные, это не то, что человек пошел, нашел кого-то волка, приручил, это Бог сразу оставил человеку этих животных. Он их оставил в состоянии той любви. Естественно, что все это уже в состоянии помрачения, в состоянии вот этой материи инертной, вот этого инертного мира.
И, увы, смертности.
И смертности, и тленности, и страстности. Но все-таки он их оставил вот в том состоянии. Дикие животные, они утратили вот эту связь с человеком, и человек для них остался, ну, как-то, с одной стороны, они, конечно, чувствуют его превосходство, так сказать, даже в падшем состоянии божественное. А с другой стороны, они, как сказано в Библии, после потопа животное уже испытывает к человеку только страх, а никакой там любви не испытывает дикое животное. Во-вторых, если мы опять же посмотрим на Писание святых отцов и на, например, сотворение мира, как сотворялся мир, то, собственно, мы говорим, что все, что видимое есть, это проявление невидимого мира. То есть содержание духа раскрывается в видимом мире, и каждое то, что мы видим, есть символ чего-то подлинно существующего в духовном мире. И в том числе животные, например, небо мы видим, это символ небо духовного, царства законов, там звезды мы видим, это символ ангельского мира. А, например, деревья – это символ мира идей. А животные, видимые животные – это символы стихии человеческой души. Поэтому там даже людей называют: этот лиса, этот волк, этот осел, этот медведь, в ком какие там свойства души более-менее больше, так сказать, превалируют над другими. И мы даже видим, что есть птицы, это стихия, как бы животные стихии неба, животные земли, это животные стихии разума, и рыбы стихии, животные моря, это животные стихии сердца, как бы. Поэтому в этом смысле ваша собака – это одна из видимых проявлений вашей же души, или там корова и все остальное. Это ваша душа такая. Она стала такой, то есть у вас остались какие-то чувства добрые и стихии вот таких вот животных, которые очеловечены, а есть дикие какие-то, есть злобные, там, как волки, есть как какие-то там лани, а есть как овцы. То есть в этом смысле родство между человеком и животными, оно, так сказать, онтологическое существует. То есть есть вот такая связь между животными и людьми, но что их отличает, это то, что у животных нет духа. И если, например, мы бы точно знали все инстинкты, все там предыдущую историю этого животного и все внешние обстоятельства, то мы могли бы абсолютно точно предсказать всю его жизнь. Животное не может сказать «нет» своему инстинкту, своему какому-то движению, и только человек с помощью свободы воли, с помощью духа может сказать «нет». Но проблема в том, что не у всех людей они осознают свой дух. Вот материалисты, коммунисты, советские люди, они просто отрицают, они с гордостью говорят, что в нас нет духа, что мы произошли от животных, от обезьяны, и мы ничем не отличаемся от обезьян, а только тем, что мы более коварны, более, так сказать, изобретательны на зло и можем, и тем самым заняли вершину в пищевой цепи. До такого доходит. Но это как раз относится вот к этой иерархии лжи. Мы немножко отвлеклись от темы, но если вернуться, почему Бог? Ведь вот есть такое древнее тоже изречение, что бытие есть бытие сознания, сознание есть сознание бытия. Но почему кроме сознания, вот само сознание, оно такое имеет три основных уровня. Это сознание духа, сознание разума и сознание сердца, сознание чувств, ощущений. Потому что, ну, был бы создан человек, он бы умом понимал, что я существую. Он бы мог просчитывать там всякие варианты жизни, да, он мог бы их вот как в компьютерной игре, так сказать, переживать различные миры, там, взаимодействия друг с другом, там всего. Но он бы не мог их ощущать, он не мог бы ощущать вот саму жизнь, он не мог бы ощущать добро и зло на уровне радости и на уровне страданий, да, он не мог бы... И, собственно, быть, ну, настоящим, да, он остался бы таким умозрительным. В этом как бы и глубина божественного творчества, что вот до такого уровня сознания, оно имеет три уровня вот, духа, разума и вот этих ощущений. И эти ощущения порождают еще и желание. Проявление даже вот этой воли вообще, оно тоже как бы на всех этих уровнях воля проявляется. Да? Но если свободная воля проявляется только в духе, то воля у животных ведь тоже есть воля. И довольно сильная воля. Вот вы говорите, что собака может пожертвовать собой ради хозяина. Или конь, лошадь тоже может пожертвовать собой ради хозяина. Это тоже воля. Но эта воля уже не свободная, но это воля сердца, можно сказать. Вот, например, у человека может сказать, я хожу в качалку каждый день, у меня такая сила воли. Но это может быть не сила воли, а сила упрямства сердца. То есть вот сердце упрямое, гордое, я буду ходить, и я буду ходить, и он ходит. Это разница, это вот как раз воля, проявляемая на уровне животного. Так вот, проблема в чем? Что когда человек не осознает вот своего духа, он не имеет свободы воли, и его разум подчинен его сердцу. А сердце у него, естественно, гордое, падшее, гордое, лукавое, хитрое. Оно манипулирует этим разумом. И разум занят только тем, чтобы обслуживать вот эти все желания сердца. И он пытается доказать, что это и есть истина. Вот, например, марксизм в чистом виде – пример вот такого подхода. Потому что не только человек, он может вам говорить, ты почему убил, вот, большевик, почему ты ограбил этого? А потому что я должен был ради революции убить, ограбить, изнасиловать и так далее. И он будет доказывать вам, потому что он воспринимает это как истину. Вот желание сердца он воспринимает как истину, потому что он совершенно отрезан от духа, от Бога, вообще от высшего разума, своего собственного. Не высшего в смысле Бога, а в высшей части своего разума, который называют святые умом и который находится в духе.
Вы знаете, я вот сейчас тут говорили на эту тему, мне вспомнилось наблюдение одного писателя применительно к одной теме, ну, связанной отчасти с теми же там господами-большевиками, с преступным миром дореволюционным еще сотню с лишним лет назад. И вот он высказывает такое интересное наблюдение, этот автор, что в дореволюционной России не случайно очень большое число в криминальном элементе состояли молодые люди, достаточно молодые, из таких еврейских, в том числе, семей, которые фактически порвали и с иудаизмом, в том числе с религиозностью своих родителей, ну, может быть, за некоторым исключением. И почему для вот такого рода элемента было проще стать таким, в общем, бандитом, потом революционером достаточно часто?
Ну, это одно и то же, в принципе.
Да, пойти в революцию, вот. Ну, что, кстати говоря, в биографии, там, не знаю, того же товарища Сталина или того же Якова Свердлова, оно, ну, просто очевидно. Потому что, действительно, критерий совести, критерий правды Божией, он уже в мировоззрении, в действии таких вот деятелей уже отсутствовал. А интересно, что для русского человека, еще даже того времени, стать таким профессиональным бандитом было гораздо сложнее. Не то, что не было разбойников там и так далее. Да были, конечно, но характерно, что даже в русском фольклоре не было поэтизации, вот таких романтизаций, в собственном смысле, разбойников. Не было своих Робин Гудов и Картушей. И это не случайно. Можно, ну, тут, как говорится, в ответ привести образ Стеньки Разина, но на самом деле Стенька Разин, он не был в русском фольклоре романтизирован. Там «Утес» и прочие образы Стеньки Разина, такие поэтические, это, в общем-то, не народный фольклор, а уже образы, которые двинули определенные профессиональные писатели, поэты в 19-м столетии. А в народном фольклоре фигурировало, наоборот, такое ну, такие образы были, что Стенька Разин, он находится в глубокой пещере, ест щи огненные и грызет каменные сухари. Ну, то есть, и даже было, ну, были такие наблюдения, что полицейский департамент очень часто применительно к каким-то громким преступлениям, порой, ну, очень часто, повторюсь, даже и не имел нужды устраивать какие-то серьезные расследования, преследования, какие-то эксцессы, в которых оказывались замешаны русские люди, русский человек, они обычно заканчивались тем, что виновного в том или ином преступлении, уголовном убийстве, начинало мучить совесть, и он шел сдаваться. Вот как это описывается в произведении знаменитом Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». То есть образ Раскольникова, он не какой-то исключительный, случайный. Это, в общем-то, типичный образ русского человека, который не устоял, впал в тяжкие прегрешения, преступления, потом его мучает совесть, и он сдается. И это являлось, ну, собственно говоря, наследием православного воспитания тысячелетнего, ну, или многостолетнего, именно православной духовной традиции, впитанной русским человеком. А когда эта традиция окончательно рушится, размывается, или в лице не обязательно русского человека, а определенных, так сказать, ну, инородцев, там, воспитанных, несколько иначе, то на арену историческую, в том числе, выходят уже бесы Достоевского, так сказать, у которых никаких нравственных тормозов уже нет.
Ну да, поэтому вот термин «целомудрие», что означает? Цельность мудрости. И целомудрие, в соответствии с учением святых отцов церкви, он в чем заключается? Что дух живет Богом, то есть дух воспринимает свет Христа, истину его, и любовь, он вот эту истину, разум подчиняется духу, воспринимает как истину, а любовь воспринимает сердце человека, да, духа. И разум воспитывает свое лукавое падшее сердце. Поэтому там в Евангелии сказано, что злой человек из злого своего сердца выносит злое, а добрый – доброе, и что свет пришел в мир, пишет апостол Иоанн, но люди более возлюбили зло, потому что дела их были злы, а дела их были злы, потому что у них злые сердца. А люди с добрым сердцем, они идут навстречу свету, потому что дела их в свете соделаны. И поэтому сама проповедь христианства – само Евангелие. Вот Христос, он не стал создавать там философских учений, сложных там. Наверное, можно было доказать математически точно там что-то там с какой-то огромной точностью и убежденностью. Но дело в том, что вы никакому человеку ничего не объясните, никакими вообще доказательствами, любые доказательства, чудеса, что бы в нем ни творилось, у него сердце решает, это истина или это ложь. И на самом деле оно решает, это ему выгодно или невыгодно. И вот эту выгоду злое сердце пытается доказать, что это истина. Так построен марксизм, потому что видно, что Марксу он просто ненавидел монархию, он ненавидел аристократию. Да? Он хотел служить вот этой финансовой мировой олигархии. Ему надо было разрушить, ему надо было обосновать необходимость революции, отъема собственности, там, ну там это целая длинная тема. Там же была борьба между национальным производственным капиталом и интернациональным финансовым ростовщическим капиталом. И нужно было массы народа восстановить против национального собственного промышленного капитала, против своих собственных работодателей, для того, чтобы финансовый капитал получил полную власть. И он ее и получил в результате в том числе марксизма и коммунизма, и этих большевиков. Они обеспечили абсолютную безоговорочную власть мировому ростовщичеству. Но это отдельная тема. То есть я хочу что сказать, что и Богом был человек так задуман, что он духом воспринимает его свет, он обучается. Дух, можно сказать так, обучает разум, разум воспитывает сердце. Да, и тем самым, так сказать, человек восходит вот по этой божественной эволюции, по благодати обожествляется. И забота об теле не превращается в похоти. А когда человек пал, то разорвана связь духа с Богом, дух стал, можно сказать, как бы стал человеку недоступен, его не ощущает. То есть человеческий дух стал подчинен фактически темной духовности, бесам, он легко внушаем, бесовскими всякими. Почему и сказано «всяк человек ложь», потому что без помощи ангелов, без помощи Бога, без божественного света человек не может противостоять бесам. И через его дух идет бессознательно вот эта вся накачка вот этими всякими марксизмами, свободами, равенствами, братствами, которые тоже ложь, вот этим просвещением языческим, которое тоже ложь. Вот он остается бесконтролен. Разум начинает подчиняться сердцу, потому что при грехопадении это ведь сатана обратился к сердцу, потому что Ева, женщина, это стихия сердца. Он обращается к сердцу. И что он говорит? Будете как боги, Бог вас обманывает. То есть через сердце. И сердце потом соблазняет разум уже самого Адама. И он тоже пытается стать как боги. То есть вот этот механизм падшего человека, когда сердце управляет человеком, не когда дух и разум воспитывают сердце, а лукавое сердце управляет разумом, а разум делает изо всех сил все, чтобы доказать, что вот это лукавство, вот эта выгода, которая преследует сердце, жажда удовольствий, что это истина. И ведь это дошло до чего? Что гомосексуализм доказывает, что это истина, что он также равен, так сказать, как и отношения в семье. То есть это их нисколько не смущает, что сам человек, который это говорит, он рожден в результате какой-то животной похоти, а не совсем в результате божественной любви, в результате эроса. Любви, которая объединяет человека, мужчину, женщину и ребенка в единое такое триединство. То есть отсюда вся вот эта лживость человека. И разум человеческий, когда у него дух не слышит Бога, не воспринимает божественный свет, он, так сказать, в плену бесов находится, или вообще человек отрицает. Вот представляете, вот человек с гордостью, вот человек, академик, академии российских, на самом деле советские академии наук, он горд тем, что у него нет духа. Понимаете, он гордится этим. Это три поколения воспитывалось в марксизме, дошло до такого безумия. И тогда где у него, какой критерий истинности?
Слушайте, я не знаю, три поколения. Увлечение позитивизмом теории Дарвина, оно же начало в русском обществе повальным быть еще в 19 столетии. И масса ученых мужей в то время вполне солидаризировали себя именно с материалистическим миропониманием. И даже если еще и не с 18 столетия, то имело место уже быть. Так что тут можно сказать, что тут может даже и не только там три поколения, а корни глубже.
Ну да, то есть и вот методика бесов, она какова? Они говорят, Бога нет, духа нет, есть сердце, есть вот тело. Вот это, как говорил Ленин совершенно прямо, вот он был такой пророк, бесовской пророк. Он говорил, то, что мы через пять чувств воспринимаем, это единственная реальность. То есть реальность дана нам в ощущениях. То есть, а с ощущениями связан вот этот низший разум и сердце. Но при этом они тайно управляют человеческим духом, они управляют всеми вот этими философиями, там, идеологиями, всеми социальными технологиями, и человек остается в рабстве их, потому что у него нет доступа к свету, доступа к истине, у него нет даже доступа к собственному духу. Так ведь вот, что интересно, я думал, что мы успеем в одну передачу уложиться.
Не успеем уже, у нас, да, надо подытоживать надо, эфирное время, увы, заканчивается. Будем продолжать в следующем сюжете.
Так вот, государство, общество, народ, нация, они подобны человеку устроены, потому что все мироздание имеет фрактальную структуру, где частное является частью целого, но это частное, оно тоже устроено как все целое. И точно так же и страна, она точно так же социальный организм. В нем тоже есть дух, должен быть, в нем должен быть разум, в нем должно быть сердце, и в нем должно быть тело, то есть сам народ. И точно так же действуют силы тьмы. Они лишают государства духа, они подчиняют разум себе. И они потом освобождают самые грязные инстинкты из сердца и, собственно, устанавливают полный контроль, власть над этим государством. То есть в рабство попадает такой народ, который лишается своего духа. А что такое дух? Это его церковь, его вера, его разум высший, это его монархия, аристократия. Да? Они для тьмы – это непримиримые враги. И наступает демократия, которая вся построена на лжи. От начала до конца. Но это отдельная тема, подробно, может быть, обсудим в следующий раз.
Вообще, это очень интересные мысли, вот формулировки на тему государства и духа, так сказать, о соотношении государственной и духовной деятельности, потому что более как бы такой традиционный взгляд, в том числе и в среде христиан, что ну, есть, так сказать, царство Божие, а есть царство Кесаря, да, ну, это как бы и в Евангелии Господь об этом говорит, но, и, казалось бы, легко можно было бы разделить, что, да, вот, или наоборот, нелегко, но все-таки разделить, что, вот, да, государство – это государство, Кесарь – это Кесарь, а Божие – это Божие, церковь – это церковь. Но, в принципе, мы в самой христианской истории видим, что это все в самой этой истории порой как-то начинает очень даже не просто тесно переплетаться. Ну, тут, конечно, и тема монархии, идея именно христианской монархии в таком случае непременно начинает присутствовать. Ну, впрочем, как раз-таки, если Бог даст в следующий раз, в следующем сюжете или в следующих сюжетах, об этом и поговорим. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши сюжеты и разговоры, и тем, кто нам как-то помогает, и храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.